Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Реформа украинского образования удивительным образом стала сейчас одной из главных тем для дискуссии между властью и оппозицией. В то время, когда экономическое положение страны приближается к катастрофическому, и представители правительства, и представители оппозиции сейчас говорят о том, какие изменения будут внесены в уже действующие правила приема в высшие учебные заведения. А оппозиция, к тому же, протестует против фигуры нового министра образования, бывшего вице-премьера и главы президентской администрации Дмитрия Табачника, которого в партии «Регионы» считают одним из самых опытных и сильных экспертов по образованию и науке. Что же происходит на самом деле? Что действительно власть хочет сделать с реформой образования и насколько она права в своих доказательствах? Во всем этом поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с депутатом Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Леся Яробец. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые.
Ну и вот, знаете, я хотел бы, чтобы вы, в принципе, объяснили, как это все работает. То есть, почему вы сейчас среди тех, кто это защищает, эту реформу, может быть, вы объясните, в чем ее, так сказать, сермяжная правда.
На самом деле, я могу рассказать о том, как это все работало. До прихода Табачника. На самом деле, внешнее тестирование, как реформа, позволяет исключить коррупцию при поступлении в высшее учебное заведение. Статистика такова, что до введения тестирования с коррупцией по опросам приходилось иметь дело до 70% учащихся. Это как минимум зашкаливает любые нормальные пределы. Поэтому внешнее тестирование, проводимое при министерстве центром оценивания знаний, давало возможность показать объективные результаты вне зависимости от того, чей ты сын или дочка, и от толщины кошельков твоих родителей. В любом случае, за 2 года обязательного тестирования система показала себя, конечно, не без изъянов. При этом показала себя с качественной стороны, и если говорить о такой штуке, как валидность ее результатов, то есть удалось ли этой системе отобрать лучших студентов для лучших вузов, то коэффициент валидности очень высокий. Те, кто прошли по тестам, чаще всего учатся хорошо и соответствуют ожиданиям своих преподавателей в вузах.
Но ведь, насколько я понимаю, власть сейчас не говорит о том, что она, в принципе, отменит эту систему. Она говорит о том, что она ее усовершенствует.
Нет, конечно, пределов совершенствования. Я, как эксперт, готова часами говорить о том, что можно сделать лучше. Более того, потратила почти 3 года жизни именно для этого, чтобы вылизать каждую кроху, каждое слово в правилах поступления в вузы. И при этом за 2 месяца до поступления в вузы что-то менять – это искать стоп-кран в самолете. И, как минимум, любая помеха в движении уже запущенного механизма может привести к непрогнозуемым сбоям. Да, это как, например, нам сейчас в студию войдет Верка с Сердючком. Мы сможем спрогнозировать ее действия? Боюсь, что
нет. Ну, могли бы с ней поговорить.
Конечно, но, тем не менее, сможет ли она поддерживать разговор с, ну, например, о тестировании? Боюсь, что тоже нет.
Но... А вдруг, да, слушайте, эстрадные звезды в наше время, они ведь не проходили тестирование, они могут все.
В принципе, вы знаете, вот если ей стоит задача, вот, например, путем взрыва достичь того, чтобы все буковки выровнялись, как в британской энциклопедии, есть один шанс из миллиарда, что это будет именно так. Но шанс слишком маловат, чтобы рисковать судьбой 500 000 тех, кто собирается стать студентами в этом году.
Ну, смотрите, говорят власть о следующих вещах. То, что я разговаривал сейчас подробно с Дмитрием Табачником, то есть мы и в эфире, и вне эфира. И
получил, вас порадоваться или вам посочувствовать?
Ну, вы, по крайней мере, можете это учесть. Да, можете это учесть, да. И вот у него, например, там, предложение, которое он озвучивает, как предложение Академии педагогических наук Украины, они состоят в том, что необходимо более тщательно оценивать аттестаты. То есть, что аттестат не должен быть вещью обесцененной. То есть большее количество баллов будет оценен аттестат, который учащийся получает при завершении средней школы. Это плохо или это хорошо?
Если господин Табачник читал правила поступления в ВУЗ на 10-й год, которые были утверждены еще год назад его предшественником Вакарчуком, то там есть пункт об учтении среднего балла аттестата. Формула такова. 600 баллов за тесты – это максимум, 12 баллов за аттестат – это максимум. Угу. Система справедлива, поскольку дает возможность, с одной стороны, мотивировать ученика учиться в школе, а не зубрить только 2-3 тестовых предмета. С другой стороны, коим образом... дает возможность минимизировать влияние необъективности школьных оценок. Иногда из-за болезни, из-за ссор с учителями, из-за слишком принципиальной позиции директора может пострадать аттестат. И давать ему значение каждого балла аттестата как 16 баллов теста, ну, если пересчитать, по коэффициенту, это слишком много.
Я понимаю, что там хотят 200 баллов теста.
Да. То есть, если 200 поделить на 12, то каждый балл аттестата это больше 16 баллов. Да. О чем это говорит? О том, что мы будем иметь коррупцию в школах. 2 года учителям не приходилось терпеть выколачивание из них оценок. Когда директора школ требовали ставить те или другие оценки в аттестате, сейчас мы снова можем вернуться к тому же. И договоренности с директорами и просьбы родителей нарисовать их ребятенкам отличный аттестат, который будет потом стоить 200 баллов при поступлении, боюсь, что это еще одна дверь к коррупции и никак иначе. На самом деле предварительная система, та, о которой мы говорили, 12 баллов вместе 200, давала возможность очень тонко оценить. Еще один момент, если уже пошел такой экспертный разговор. Что такое балл в тестировании? Это рейтинговый балл. Когда оцениваются все работы, выбираются самые лучшие, и они получают 200 баллов. Что такое оценка в школе? Это оценка по критериям. Если ты смог выучить это, ты получаешь такой высокий балл. То есть смешивать это как, смесь бульдога с носорогом. Это несовместимые для образовательной системы понятия, и я думаю, что 12 баллов было бы более чем достаточно. Учитывая то, что они хотят поменять правила поступления за 2 месяца до поступления и за месяц до окончания школы. Так не делается.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины Леся Арабец. Ведет эту программу Виталий Польдыков. Мы говорим о том, какие изменения могут произойти в украинской образовательной системе и как на это сейчас реагирует украинская оппозиция. Здесь, Леся, вы как поступали? Вы что, в ВУЗ? Вы что сдавали?
С огромным боем.
Я имею в виду экзамены?
Мне достаточно лет. К сожалению, поступала тогда, когда ЗНО еще ничего даже не известно было, в 99-м году. Поскольку мой отец был на то время политическим безработным, Кучма устроил ему выборы недействительными, это был зазор между выборами, 99-й год, я поступала одновременно в 9 учебных заведений, а реально в 5 подала документы. Мне повезло, я чудом прошла собеседование в КИМО. Оказывается, там есть такая штука, как коробочка. Лучших 5-6 учеников курса из почти 200 берут для того, чтобы потом ими затыкать все дырки на олимпиады, на встречи с президентами и так дальше. Мне повезло в этом плане, но снова-таки, что такое собеседование, что такое экзамен, который пытается вести нынешний министр? Как вам вопрос после школьной программы? Назовите, пожалуйста, теоретиков международного частного права украинцев, самых известных из них. Да? В школьной программе это где-то изучается? Нет. Могу ли я на устном экзамене апеллировать к этому?
Нет, не могу. Я к чему это говорю?
Поэтому я
поступал по тесту.
Круто. Где вас так угораздило?
В Днепропетровском университете. Я поступал в Днепропетровский университет по тестовой системе.
Я планировала поступать в Могилянку, и вообще основной вариант был поступить в Могилянку. Она тогда была тестовой, и сейчас тоже.
У меня есть опыт. Это был эксперимент, который был разрешен этому высшему учебному заведению Министерством высшего и среднего специального образования Советского Союза. Угу. Потому что Днепропетровский университет был в союзной системе образования, как и
московский. Это в каком году?
Потому что я не... Это давно было.
Я вам честно слила свой возраст.
Это был... Нет, просто я не помню, когда это было. В 84-м, наверное, году, да. Я просто
как молоды мы были.
Да. Но дело не в этом. Это действительно было так. И я вам должен сказать, что у меня это вызвало серьезное... Вот у меня эта система лично вызвала серьезное опасение, когда я ее сдавал. Почему? Потому что, например, вот я помню, что я сдавал тест по английскому языку. И я перед этим, когда я учился в средней школе, я специально готовился к экзамену по английскому языку, учил язык. Потом, когда я увидел тест, Даже я его не увидел, сказал, я его представился. Я понял, что все мои знания не имеют никакого значения. Мне пришлось еще на 2 месяца брать ретам в Днепропетровске репетитора по тестам. Именно была замечательная
как сдавать тесты,
женщина, да, которая научила меня сдавать этот тест. Точно то же самое происходило с тестами по истории, по русскому или украинскому языку. И литературе. Это были вот именно такие вопросы. Это были вопросы, я на всю жизнь запомнил, вопрос, который я задавал по истории. Это был почему? Это был общественный строй и культура скифов. Как вы знаете, у скифов не было общественного строя. Это вопрос до сих пор дискутируемый.
Да.
Таким образом, разумеется, любая комиссия имела возможность поставить любую оценку человеку, задававшему этот вопрос. Она могла его уличить как в том, что он ничего в этом не понимает, так и в том, что он все в этом великолепно знает.
Все абсолютно понимает.
И я, когда я задавал эти вопросы, потому что я могу апеллировать, то есть я могу прийти и смотреть. Я смотрел свои ответы, да. И мне было интересно, я поступал в то время, когда, как вы знаете, для лиц еврейского происхождения в советских вузах была негласная процентная норма, поэтому я был заинтересован в том, чтобы это увидеть. Но я прекрасно понимал, что я по большому счету нахожусь в милости приемной комиссии. Вот. И я думаю, что очень так серьезно это и связано с нынешней ситуацией. То есть она кажется идеальной, но когда мы начинаем смотреть содержание...
На самом деле ситуация какова? Если... каждый участник получает те же тесты, да, то на ту же ошибку можно рассчитывать почти в каждой работе. Поэтому и существует система апелляции, и приблизительно 0,5% детей идут на апелляцию со своими работами. Кому-то, единицам удается апеллировать. На самом деле тесты делаются таким образом, чтобы там было как можно меньше вопросов, которые имеют в себе двузначность. Это с одной стороны. С другой стороны, тоже сдавала тест с английского языка, дабы поступить в КИМО. Тоже помню кучу вариантов правильных, неправильных нюансов, как говорят на немецком, «abergeschattierungen», то есть оттенки. И потом что-то довести, доказать было очень сложно, потому что доказываешь не государственному органу, центру оценивания знаний, у которых есть единая система оценивания всех, а доказываешь приемной комиссии, которая может сделать тебе как исключение, так и исключение тебя из списков.
Ну вот. Вот это вот и есть тот вопрос, как вообще обеспечить объективность при задаче таких экзаменов. Тут возникает аргумент в том, что аттестат какой-то дополнительный шанс у человека доказать свою состоятельность.
Ну, конечно, особенно путем проплаты оценок в школе, учитывая уровень заработных плат учителей сейчас и то, что, скажем, например, в Киеве уже дней 10 как не платят зарплату, задержки по зарплату учителям. И учитывая все эти моменты, конечно же, состоятельность родителей аттестата можно очень хорошо
проверить. Кстати, это то, что я говорил и министру вчера, о том, что фактически очень тяжело рассчитывать на беспристрастность учителя, когда учитель в советское время был так или иначе человеком уважаемым.
Как минимум.
И можно было с коррупционной точки зрения принести коробку конфет.
Или коньяк.
Или коньяк, да. А сейчас это человек, который нуждается не в коробке конфет, а в выживании.
Серьезной материальной,
да,
поддержки.
И в этом серьезная проблема, действительно, всего этого. Но, с другой стороны, есть еще одна проблема. Это то, что проблемы внешнего тестирования прошлого года было то, что количество льготников, которые участвовали во всем этом, зашкаливало, и прекрасно было понятно, что эти люди не инвалиды.
Я год воюю с этой системой. Из того, что удалось достичь, это квотирование, то есть квота на льготников. Сейчас она составляет 25%. Я лично уговорила Нищука это сделать. 40 минут не выходила из его кабинета, пока он мне не пообещал это сделать, и таки подписал соответствующий указ Вакарчука. То есть льготники имеют право претендовать на 25% бюджетных мест. Это в 4 раза меньше, чем было в прошлом году. То есть проблему, можно говорить, минимизировали. Но льготы установлены законом. А поскольку у нас сейчас популярно популизм, то боюсь, что спрогнозирую льготам долгое будущее, поскольку желающих сейчас отменить их очень-очень мало. По поводу... еще одна проблема – это поддельные справки. Ситуация, когда родители приводят своего официального ребятенка сироту поступать, она не фантастика, это из наших реалий. Или когда на стоматологический в Донецком университете медицинском поступают одни инвалиды, дети медработников, тоже огромный вопрос, а как они получили эти справки? Но это уже вопрос не к министерству, это вопрос к СБУ и вопрос к Министерству охраны здравоохранения, которое последние полгода штормовало, дабы хотя бы ввели единый формат справок, который принимать или не принимать комиссиям. не помню, чем это, ну, то есть, не то чтобы не помню, не знаю точно, чем это закончилось, то есть, по-моему, только, к сожалению, обещаниями люди так и не успели их выполнить. Состав правительства поменялся слишком быстро для них, и они как-то не ощутили фактор времени. Но, тем не менее, проблема льготников стала в этом году в 4 раза меньше, чем в прошлом. Как бы не без помощи Вакарчука и Онищука.
Ну, то есть можно рассчитывать на то, что...
75% бюджетных мест достанутся детям, которые пройдут по конкурсу. Если, конечно, господин Табачник не поменяет еще что-то за 2 недели до тестирования.
Ну, я так понимаю, что тестирование будет меняться так или иначе. Здесь еще, кстати, одна проблема, да, которая говорит о том, что и в позапрошлом, и в прошлом году тестирование было на украинском языке, в том числе и для участников школ, которые завершали их на языках других, на русском, на румынском. Ну, разве в прошлом году не только на украинском языке, то ли... По-моему, все утверждали, что да. Министр утверждает, что да. Нет? То есть можно было сдавать тесты на другом языке? Ну, скажите да.
Хорошо, если вам так уж не терпится узнать эту проблему, то можно было. Поскольку 2 предыдущих года тестирование соединяло в себе выпускные экзамены, то есть школу, и вступительные экзамены в вузы, то так или иначе это проводилось сразу на 5 языках. То есть 2 года подряд у нас были тесты с переводом на языки. В этом году тестирование проводится только как вступительные экзамены, то есть только как высшая школа. А высшая школа у нас за законом на государственном языке, поэтому тесты не переводились. Только по этой причине. Но на самом деле, из последних веяний, из слов Семеноженко, вице-премьера, и Табачника, министра образования, по поводу того, что детям будет предоставлена возможность сдавать вступительные экзамены на том языке, на котором они обучались, есть несколько не политических, чисто технических проблем. Проблема номер один. Успеют ли перевести? Сами тесты. Это огромный кусок работы. Вопрос еще найти специалистов, не просто переводчиков, а специалистов с конкретного предмета, так, чтобы терминология плясала и перевод не был хуже оригинала. Это первая проблема. Проблема номер 2. Смогут ли при таком количестве переводчиков обеспечить то, что тесты не выползут, то есть их не вынесут? В интернет, для своих друзей и так далее. Понятно, то есть смогут ли обеспечить независимость, то есть равные условия для всех? Это второй технический, не политический момент. И момент номер 3. Успеют ли перерегистрировать и напечатать то количество, которое действительно нужно? Поскольку каждый комплект – это вещь довольно дорогая. 70 гривен стоит протестировать одного участника с одного предмета. Это очень много. И на самом деле, кто потом будет нести ответственность за такие шаги, за трату бюджетных денег, тоже непонятно. Поэтому общий вывод такой, что это не столько государственная проблема, ну, политического уровня, сколько это порождает кучу технических проблем. На самом деле все осуществляется. Вима, но хочу предупредить министра о том, что такое решение нарушает закон. Если вы готовы пойти на такое решение, меняйте законы. Но по состоянию на сейчас у нас закон о высшем образовании предусматривает государственный язык такого образования, по крайней мере, в государственных вузах.
Тут, конечно, проблема в том, что так или иначе украинское государство финансирует школы на нескольких языках, да? А потом естественным образом высшее образование идет на украинском языке. То есть речь фактически о том, что государство должно быть посредником между первыми и вторыми этапами. В каком виде оно должно осуществлять свою посредническую миссию, это уже дискуссия.
На самом деле в каждой школе, на каком языке бы ни происходило образование, учат украинский язык. И почему этот вопрос не есть вопросом о языках в политическом смысле слова? Потому что тест на украинский язык и литературу остается обязательным для всех. Его ни на каком другом языке не сдашь. Для того, чтобы сдать успешно литературу, надо прочитать, ну, как минимум 2-3 тысячи страниц на украинском языке. То есть язык надо знать. От этого никуда не денешься. С другой стороны, конечно, терминология. Там та же биология, та же математика требует особенных знаний по терминологии. И тут, конечно, могут быть проблемы. И министерство Вакарчука пошло навстречу, предоставив больше времени на тестирование, предоставив специализированные словари. Но если уж так новому правительству хочется угодить своему восточному электорату или найти приверженцев среди румын, не знаю, болгар, крымских татар, не вопрос, пусть они идут на этот путь, но при этом закладывают нужное финансирование, гарантируют своими честными именами, что тесты не всплывут в интернете, и, сори, меняют законодательство. Поскольку закона о независимом тестировании у нас все еще нету, кстати, благодаря табачнику.
Почему благодаря?
Ну, лично им написано резюме на 3 попытки законодательного решения этого вопроса, негативные. И после такой рецензии с его стороны, хотя на словах он борется за законодательное урегулирование, после такой рецензии с его стороны, конечно, ни один закон не был проголосован партией регионов, и нам их голосов не хватало как никогда.
Ну, смотрите, ведь фактически независимое тестирование, она эта идея еще 2003 года.
Ой, еще раньше, действительно. Да. 92-го года разрабатывалась, а действительно
вот,
еще Николаенко.
Лет, да.
То есть на самом деле авторство этой удачной реформы могут себе приписывать все. Начиная от господина Табачника, заканчивая господином Вакарчуком. Все, кому не лень. Было бы желание эту реформу осуществлять, проводить в жизнь, не политизировать и не кастрировать. Сори, давайте без этого. При этом, странно, но именно эта реформа почему-то сегодня стала темой номер один всех политических дебатов, куда не переключишь телевизор, всюду говорят об образовании.
Потому что все говорят, что это единственная реформа, которая вообще в этой стране прошла. Больше никаких реальных реформ не было. А вот это была.
Ну,
как бы, я и разговариваю.
Ну, то есть критиковать легко то, что было сделано. Да? Вы попробуйте сделать что-то такое, чтобы превзошло. Да, и сейчас носить какие-то изменения уже, когда поезд пошел, ну, как минимум, не мудро. Я боюсь, что они себе наживут врагов и без того, и без жестких политических и экономических решений. Уже достаточно тех, кто обеспокоен судьбой своих детей, кто обеспокоен тем, сможет ли господин Табачник обеспечить качественное образование их детям. Боюсь, что правительство
Азарова... Разве качественное образование – это не проблема господина Табачника? У нас качественное образование – это вообще проблема, безымянная.
Согласна, и при этом давно мы так не говорили на эту проблему. Я помню, вот, например, на эфире у Шустера попробуй больше 2 минут говорить больше, чем
да.
тестирование. Тебя тут же перебьют и начнут говорить о политике. Сейчас начнешь говорить о политике, вот тебя тут же перебьют и попросят говорить об образовании. Это что-то новое. Ну, конечно, спасибо господину Потабачнику, но, тем не менее, хотелось бы меньше зоны турбулентности для такого очень тонкого и очень такого экспертного вопроса.
Это как раз хорошо, что это то время, когда можно обсудить проблемы образования, пусть они политизированы, но, по крайней мере, люди хотя бы поймут, о чем речь идет.
Ну, главное, чтобы они, понимая, не глотали валидол.
Слушайте, ты знаешь, человек проглотит валидол, это значит, он заботится о своем ребенке.
Лучше
заботиться о своем
сейчас...
ребенке, чем об абстракции, знаете, которой все время заботится избиратель. Как она ему о чем-то сказала. Вот теперь будет знать, что это связано с тем, как ребенок будет учиться поступать, да.
Слава богу, если это будет связано с тем, как будет учиться ребенок. Не дай боже, это будет связано с тем, а сумели ли родители успеть накопить денежку перед вступительной кампанией, дабы задобрить школы, пункты тестирования, не дай боже, и еще и ректоров. Вот этого бы хотелось не допустить.
Депутат Верховной Рады Украины Леся Арабец в программе «Время гостей», которую ведет сегодня Виталий Портников. Напомню, что мы вернемся в эфир буквально через пару минут после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина ведет аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. Есть ли у администрации Барака Обамы четкая ближневосточная стратегия? Абхазия не признана. Ни в Минске, ни в Бресте. Сколько времени еще будет держаться президент Лукашенко? Этот выпуск повторяется в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В аэропорту Калининграда в пятницу были задержаны члены бюро движения «Солидарность» Александр Рыклин и Владимир Милов, которые прибыли в город для переговоров с соратниками и участия в митинге оппозиции. Как сообщил Радио Свобода, Александр Рыклин их отпустили после проверки документов. Власти Москвы отказали оппозиции в проведении митинга в защиту конституционного права на свободу собраний 31 марта на Триумфальной площади. Квартет международных посредников в ближневосточном мирном процессе призвал Израиль заморозить дальнейшее строительство на оккупированных территориях. Заявление четверки зачитал в пятницу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после переговоров в Москве с главами внешнеполитических ведомств США, России и секретарем Европейского совета по международным делам. Москве прошли переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента России Дмитрия Медведева. По словам Медведева, за минувший год удалось остановить деградацию российско-американских отношений. Клинтон, касаясь перспектив заключения нового договора по СНВ, заявила, что Россия и США очень близки к новому соглашению. Полковник МВД, стрелявший в четверг вечером в московском метро, отстранен от должности на время служебной проверки. В пресс-службе Министерства внутренних дел заявляют, что милиционер стрелял в целях самообороны. Соратники скончавшегося в конце прошлого года политика и экономиста Егора Гайдара намерены создать фонд его имени. Об этом было объявлено сегодня в день рождения Гайдара на памятной церемонии на Новодевичьем кладбище в Москве. Пакистан отверг предложение о срыве переговоров между представителями ООН и движением «Талибан», которое высказал бывший руководитель миссии ООН в Афганистане Кай Эйде. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует депутат Верховной Рады Украины Леся Арабец. Телефоны прямого эфира. 8 800 222 12 – это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И телефон в Киеве. 490 29 05 для наших украинских слушателей следует на плюс 380 44 490 29 05. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим нашу дискуссию. И, кстати говоря, вернемся к тому, что сейчас ведь действительно все сосредоточились на фигуре министра образования. Окончательное решение принимает не он, принимает правительство. Между прочим, в правительстве еще вице-премьер по этим вопросам, который тоже высказывается о необходимости изменения правил проведения экзаменов. И это не вызывает ни у кого такого раздражения.
На самом деле, у экспертов каждое заявление нынешнего правительства об образовании сопровождается запахом корвалола, поскольку есть некоторое...
Чего вы хотите внести в нашу беседу такой аромат аптеки, скажите, пожалуйста?
Честно, потому что регулярно вижу экспертов по образованию и регулярно отпаиваю их соответствующими средствами, дабы они могли хотя бы без пессимизма смотреть в нынешний день. А если вернемся к заявлениям правительства, то каждый день мы получаем какое-то новое заявление. За неделю новой власти мы имеем 7 разных заявлений. Каждое никак не пляшет с предварительным. И есть некая конкуренция между господином Табачником и господином Семеноженко за то, кто больше понравится ректорам и вообще образовательной сфере. И если проанализировать их обещания, то все их выполнить невозможно. Скажем, господин Семеноженко рассказывал о том, что будут вступительные экзамены, а вчера на 5-м канале господин Табачник, правда, в нерабочее время и не зафиксировал это после этого каким-то письменным решением, только на словах пообещал, что экзаменов не будет. Конечно, мы приветствуем такое решение, приветствуем то, что министр услышал требования и протесты общественности, и при этом было бы очень хорошо, если бы он сумел зафиксировать это на бумаге, а потом еще и воплотить в жизнь в достойном уровне проведения тестирования.
Николай из Свердловской области. Здравствуйте, Николай. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня 3 вопроса к вам.
Вот так вот прямо?
Скажите, пожалуйста.
Записываю.
Надо, пожалуйста, только давайте коротко.
Скажите, пожалуйста, какое участие принимает государственные институты обучения за рубежом? Это первый вопрос. И об обучении за рубежом. И второй – это кибернетика. И третий вопрос – это упадок, порча, реформы и коррупция. Вот, пожалуйста, спасибо.
По поводу обучения за рубежом, множество университетов, которые уже успели перестроиться на европейскость в подходе к образованию, приветствует своих студентов и их обмен с ведущими университетами Европы. Действительно, сейчас такое практикуется довольно широко и на рынке труда тоже приветствуется. С другой стороны, по поводу упадка и порчи реформы, к сожалению, это тот случай, когда лучший враг хорошего. Никто не отрицает того, что систему надо делать лучше, надо модернизировать. Но для всех изменений есть свои строки, и если это, скажем, сделать после проведения этой вступительной кампании, а сейчас ничего не менять, то есть возможность проанализировать уроки, плюсы и минусы, и сделать соответствующие выводы без поспешных решений до того, как это произошло.
Петр из Краснодара. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер. Осветите, пожалуйста, поподробнее вопрос о языке русском в украинских школах. Потому что...
О русском языке в украинских школах.
Даже на эхе Москвы, где собираются вроде интеллигентные люди, просвещенные, не нашли, что возразить Жириновскому, когда он вот этот вопрос поднял. Пожалуйста.
Скажу следующим образом. Если сравнивать два государства, то у нас с русским языком все намного лучше, чем у вас с украинским. Поскольку детям, которые хотели бы учиться на своем родном языке в России, негде осуществить эти возможности. Я уже молчу о том, что газеты, новости, возможность поддерживать контакты и общаться на своем языке со своими сверстниками явно ограничены. Если говорить об Украине, то в восточных регионах эта проблема вообще не стоит. Стоит проблема в другом, в том, что качество изучения украинского языка в русскоязычных школах очень слабенькое. Поэтому дети, будучи заложниками некоторых узких взглядов тех же учителей, наверное, их родственников, не могут достойно конкурировать или не могли бы потенциально достойно конкурировать на тестировании в украинском языке. Это действительно проблема. Особенно если учесть то, что вот единственная украиноязычная гимназия в городе Симферополе каждый год отбивается от конкурса 7 человек на место. 7 человек, желающих учиться в украиноязычной школе в Симферополе. О чем это свидетельствует? О том, что родители понимают, что даже если родной язык не украинский, и даже если ребенок имеет возможность учиться на родном языке, украинским ему очень и очень пригодится. Посмотрите на господина Азарова, как тяжело ему сейчас дается украинский язык. Лучше бы он выучил его в школе.
Он не мог. Он разжил в России.
К сожалению, вот вы же меня спрашиваете о том, как в России выучить украинский язык. Боюсь, что никак. Это шутка. На самом деле, если серьезно, то путь и в государственные вузы, скажем, столичные вузы, где преподавание только на украинском языке, и путь на госслужбу, которая вся документация, весь документооборот, все решения на украинском языке, таким детям просто перекрывается такой медвежьей услугой со стороны политиков восточного штыба.
Есть. Тут, действительно, русского языка всегда есть проблема, которую затрагивает действительно российские средства массовой информации. Это практически полное исчезновение русских школ. Да, вот это вот еще. Вот исчезли русские школы в Киеве. Я удивляюсь, что до сих пор никто не позвонил и не спросил, где они.
Куда они исчезли?
Я хотел вас спросить, куда они исчезли.
А вы попробуйте в Киеве зайти в среднестатистический магазин и что-то попросить быстро на украинском. Посмотрите на реакцию, да, и с какой попытки вам удастся это осуществить, не переходя на русский язык. Я готова, там, не знаю, ставить 100 гривен о том, что вам это удастся с трудом. Сама регулярно ставлю эти эксперименты и получаю не очень веселый фидбэк. 20 лет назад проблема была еще больше. Скажем, когда я ходила в детский садик, и моей маме выдавали фразу «У вас такой странный ребенок!» Она вместо «спасибо» говорит «дякую». Проблема была еще глубже. Но чтобы не политизировать это, я человек, который изучает 6-й иностранный язык. Мне не влом. Я знаю, что я приеду в Италию и буду говорить не на английском, а на итальянском. И меня, если даже коряво, но поймут и будут больше уважать, чем я буду говорить на исконно английском языке. Поэтому уважение друг к другу, уважение к языку друг друга очень важно для того, чтобы сохранить мир в обществе. Это одна из причин, почему господин Табачник и его назначение вызвали такой шквал эмоций, поскольку в любом случае ксенофобская оппозиция, будь то со стороны партии «Свобода» или будь то со стороны господина Табачника, ни то, ни другое не оставляет общество спокойным, не дает нам фокусироваться на действительно проблемы, не отвлекаясь на какие-то политические пугалки.
Ведь в смысле реформы образования всегда говорили еще о том, что очень важно что-то иметь на выходе. Вот можно ли утверждать, что независимое тестирование приведет к тому, что здесь будет качественное качественные выпускники?
Если мы говорим о качестве, давайте сразу придумаем, какой критерий мы определим как критерий качества. В данном случае внешнее тестирование отыгрывает роль градусника. То есть возможности измерить качество входящие хотя бы каким-то объективным критерием. То есть, насколько хорошо у нас дети знают математику. Кстати, не очень хорошо, что впервые показало именно тестирование. Мы же были в других иллюзиях. Насколько хорошо дети готовы после школы и готовы к обучению в вузах. Кстати, не повредило бы какого-то вида тестирования при получении диплома, поскольку в момент выдачи диплома... О, вы залезли на мой твиттер.
Залез, да.
А, я понял. В момент выдачи дипломов... встает вопрос, насколько хороший специалист. Может, мне мобилку, я что-то на твичу, нет?
Работайте.
Я понял, понял. И, ну, тогда и вы тоже.
Так я же, я именно этим занимаюсь.
Не отвлекайтесь на мой твиттер. Если мы говорим о том, влияет ли тестирование на качество образования, коллеги, очень влияет. За 3 года дети вернулись в школу учиться. Учителя... До учителей наконец-то дошло, они вдохновились тем, что от того, как они выкладываются на уроках, зависит будущее их учеников, их лучших учеников. Знаете, когда ко мне во время объездов, моих регулярных объездов по почти всех областях Украины, когда я говорю с учителями, с директорами, с родителями, подходит сельская учительница и говорит: «Лариса Юрьевна, у меня 2 лучшие ученицы в моей школе поступили в этот год в столичные вузы». Вы себе представить не можете, что это такое. Денег у них не было. Больше того, это две...
Бывает раз в
сто лет. Это 2 человека, да, которые впервые за 20 лет в этом селе получат высшее образование. То есть у нее реально разрыв по шаблону. Она никогда не могла подумать, что ее работа... И, кстати, по ее предметам они получили высший балл. Ну, то есть очень, очень высокий балл, что дало им возможность претендировать. У нее это разрыв по шаблонам. Даже при мизерной зарплате учителя, которые добиваются высоких результатов, это те учителя, которых потом нанимают репетиторами, и которые хотя бы таким образом поправляют свое материальное состояние. Соответственно, сейчас воевать против реформы есть смысл только ректорам, особенно тем, которые рассчитывают на ручное управление в момент поступления. Поскольку как-то вот взяток никто не несет, и вот как-то вот уважение не то чтобы большое, поскольку качество образования, ну, не в всех украинских вузах высокое.
Тагира с Казани.
Право на образование обещано людям Конституциями России и ее субъектов. Если человек имеет право, гарантированное государством, то для него не должно быть никаких препятствий для получения этого образования в виде экзаменов ни в школе, ни в вузах, ни выпускных, ни вступительных.
Это, кстати, то же самое, что говорит министр образования Украины. Он тоже говорит, что фактически право на образование не гарантируется, если люди, которые не сдавали тесты, не имеют не имеют возможности поступать в вузы.
Круто.
Да?
Нет, вот я говорю, что как раз не должно быть никаких ревизий по знаниям. Как подготовили, таким он и остался. Так? Приходи и учись. Вот это было бы по закону и справедливости. А пока что экзамены – это гнет, взятки и искалеченные судьбы.
По поводу экзаменов согласна на 100%. Но по поводу права, которое, по идее, должно быть абсолютным, со слов наших слушателей, знаете, у меня по Конституции есть право быть избранной. Например, президентом. Но это же не значит, что я завтра могу прийти в секретариат и сказать: сори, у меня право, какое избрание? Зачем эти экзамены? Ну, зачем эти глупые экзамены? Я же могу быть президентом, да? Вот чтобы не доходило до такого вот как бы перегиба, нужно какое-то качественное измерение готовности. Есть страны, например, Германия, где приглашают учиться всех, даже без особо, ну, как бы, жестких экзаменов. То есть ты подаешь документы, ты учишься, но после 1-го семестра, не дай Боже, ты не сдашь хотя бы 1 предмет на качественном уровне. Сори, больше ты не студент. Также поступают многие вузы Швейцарии, где, например, набирают 600 человек, но на 2-й курс поступает, дай Бог, чтоб 200. И, поверьте, в таких вузах бой за место под солнцем, такое, какое не снилось ни в каком нашем вузе. Место в библиотеке занимает за 2 часа до открытия библиотеки. Где такое видано? Но, тем не менее, Швейцария получает лучших врачей, если говорить, скажем, об их медицинских учреждениях.
А как вы относитесь к идее разрешить лучшим вузам страны проведение вступительных экзаменов? потому что сейчас ведь об этом говорил тоже министр образования. Кстати говоря, в России это было сделано исключение для Московского университета в прошлом году. Он по особым правилам набирал студентов, мотивируя это своей эксклюзивностью. Я соглашусь, этот университет закончил, я тоже считаю, что он вполне эксклюзивный, я только не знаю, как там вообще теперь с сдачей экзаменов, когда он один, как гора, знаете, а все остальное по общим правилам.
Знаете, каждое исключение из правил наносит вред самому правилу. У нас когда-то национальных университетов было, если не ошибаюсь, 5.
5, да, в советское время.
Сейчас их за 100.
Ну, сейчас каждый вуз, это
национальный университет, да? Конечно, конечно. Не пробить ректору статус национального – это себя обидеть. Это значит, ну, какой-то неполноценный ректор получается, да? И после такого вот расширения исключения, оказывается, у нас правило быть национальным, нежели исключение. Что бы мы ни пошли по такому пути и здесь? Поскольку, ну, Могилянка, например, тесты проводила всю жизнь с момента создания в 92-м году, и ничего, и никогда не претендировала на возможность отобрать своего студента, там, оценивая, ну, не знаю, размер кошелька, что ли, или как-то влиятельность родителей. Почему надо делать исключение там, если высокий уровень валидности тестов, то есть тесты позволяют отобрать умных, толковых, желающих учиться студентов уже на уровне тестирования. Зачем эти дополнительные экзамены, в честность которых не верит сам вуз, не верят дети, не верят их родители? Ну, зачем эти выдумки?
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Виталий, я вам сочувствую, вы там рассказали опыт общения с компьютером.
Ничего, так что вот я как-то это сказать, пережил.
Я почему говорю, потому что я тоже.
Вы тоже сдавали тесты?
Вот. Я хотел бы сказать о том, что иной принцип,
да?
Экзаменов влечет за собой иной принцип обучения. И я не думаю, что есть какая-то связь между обучением и тестированием. По-моему, абсолютно никакой. Можно просто натаскивать людей. Но это болезнь известная. Спасибо.
Натаскивать можно на все, что угодно. И при этом тестирование дает возможность поставить каждому человечку приблизительно 60 вопросов. Какой устный или письменный экзамен даст возможность настолько полно осветить уровень его знаний? Кроме того, в украинских тестах есть такая штука, как творческое задание. Это задание, которое оценивается с максимальным количеством баллов и проверяется минимум 3 учителями в разных областях, дабы поставить максимально объективную оценку.
А это возможно?
Что вот именно?
Исключение субъективности при оценке этого задания.
Система какова? Проверяют 3 учителя. Если они отличаются в своем оценивании больше, чем на какой-то процент баллов, проверяет 4-й учитель, вычитывая эту работу. То есть возможность там, условно говоря, спекулировать на каких-то исторических вопросах отпадает, потому что учителя как со Львовской, так и с Луганской области проверяют задания со всей Украины.
Вот то, что сейчас фактически с одной части Украины требует отставки министра образования, а с другой части требует его сохранения, выражает ему поддержку, не придет как раз балансировки образовательной системы по образцу того, как разбалансировалась система политическая. Ведь такого раньше не было.
Вы знаете, я вот, например, направлена на то, чтобы искать, что объединяет Украину, а не разделяет. И там требуют для своих детей качественного образования. Если господин Табачник будет тем министром, который сделает прорыв в нашем образовании, когда ему и в Львовской, и в Луганской области скажут: «Во, супер, хорошо сделал, умница, мой ребенок получил хорошее качественное образование, его с руками-ногами разбирают работодатели». После этого я буду первая, кто похвалю такого министра, если это ему удастся. Но, судя по первым 7 заявлениям этого господина, а также по первым его решениям, боюсь, что планы на будущее у него чуть иначе.
Ну, по крайней мере, в отставку он не собирается, правда?
Он так долго стремился к этому посту, что вряд ли он пойдет в добровольную отставку.
А можете объяснить, что хорошего в этой должности?
Как вам сказать? Я не буду цитировать украинских классиков, того же Леся Подерев'янського, да, о том, что может утянуть со школы учитель труда, кроме мела. Действительно, министр образования – это не министр транспорта, это не Минфин.
К сожалению, да.
Я не знаю, я не знаю, о чем вы жалеете. Министру финансов, например, за месяц надо написать бюджет, где уладить государственные интересы и все хотелки. Поэтому я ему не завидую. Но при этом Министерство образования – это то учреждение, которое держит руку на пульсе, а еще лучше сказать, на горле у всех высших учебных заведений. Оно распределяет госбюджет и госзаказы. Это значит, что минимум 50% от бюджета каждого вуза зависит от личности министра. И от того, как оно, как он распределит те или иные бюджетные крохи. Поэтому мне не странно видеть заявления разных ректоров, скажем, киевских или харьковских ректоров в поддержку табачника. Не странно, поскольку именно сейчас, из дня на день, решается вопрос распределения госзаказа, а это для них просто, просто ниточка жизни, поддержание их науки в их университетах, поддержание их преподавательского состава. Поэтому говорить о том, что ректора искренне поддерживают кандидатуру табачника, не приходится. Это скорее конъюнктурное решение. С другой стороны, как вы знаете, ну вот, можешь поддерживать только то, что шатается, да, вот как-то вот не собирают подписи в поддержку, скажем, президента Януковича, да, ну вот никому не приходит в голову, поскольку все понимают, что избранный президент легально, вот он стоит, никуда его поддерживать не надо, он сам хорошо стоит на ногах. Вот как-то вот с ректорами плохо вышло. Один-единственный квит, ректор Могилянки, нашел себе смелость и возразил против такого назначения. Кстати, справедливо растиранде, скажу, что у них и с Вакарчуком были довольно сложные отношения. Квит требовал от него качественных решений и очень часто добивался своего.
Послушаем Ларису из Германии. Здрасте, Лариса.
Добрый день. Алло.
Да, говорим. Да.
Добрый день. Очень хорошая передача и очень приятный собеседник у вас.
Спасибо.
Я хочу сказать вот о чем. Что вчера была передача, и я лишний раз убедилась в том, что товарищ табачник не имеет права быть министром освиты по той простой причине, что, во-первых, после вчерашней передачи, которую я видела, и после всей информации, которая есть, он Украина ненавистный человек, он не любит все украинское, он терпеть его не может. А как же можно объединить юг и север Украины при таком министре? Он фактически получается так. Вот человек, который способен слушать, это одно дело. А вчера на передаче он всех перебивал, он кричал, он такое творил. Я не понимаю. Я понимаю тех студентов, которые выступают против него. И последний вопрос, который задала ведущая. Что вы будете делать? Подадите ли вы в отставку, если дети пойдут на голодовку, если вы не уйдете? Он сказал, я не уйду. И вот это полная характеристика этого министра освиты.
Ну вот. Вы это знаете, по мотивам телевизионных выступлений называется.
Спасибо вам огромное. У вас такие хорошие слушатели, которым, ну, как-то не думают телевизором, думают своей головой. Это всегда приятно общаться с такими людьми. Спасибо вам огромное, Лариса. Если говорить о том, как человек держится или не держится за его пост, Вакарчук уже в отставке, поэтому я могу сказать некоторые подробности. Лично 2 или 3 раза уговаривала его не идти в отставку. Не идти тогда, когда Министерство финансов не хотело выделять даже тех крохи на образование, и когда все шишки валились на него, а он ничего не мог сделать, поскольку в стране не было бюджета достаточного, чтобы осуществить даже 30% финансирования. Вот у табачника вчера спросили по поводу студентов, а я бы хотела его спросить, а если учителя начнут голодать? Причем не по своей воле, а потому что зарплаты-то им не из чего платить. И экономические реформы, они нужны нам уже вчера. И на самом деле пост министра – это не то, что принадлежит лично человеку. Это просто возможность служить, служить этому государству. Служить так, как тебе велит твоя совесть и, я не знаю, твой профессионализм. И если уж совсем честно, то держаться действительно особо не за что. Поэтому я не знаю, что можно наколядовать на конкурсе учебников или на торговле к школьными партами, и какой можно взять состриг с ректоров, но я не знаю, что, какую цель ставил себе господин Табачник, соглашаясь на этот пост.
Он это объяснял, кстати, этот вопрос. Мы тоже задавали. Он объяснял, что у него были критические замечания по поводу деятельности Министерства образования, как у члена парламентского комитета, что он не раз выступал с этими замечаниями и хочет осуществить свои... Вот теперь
как вы понимаете, изменения мы с господином Табачником нам довелось работать в одном комитете.
Да, я понимаю.
И его критические замечания действительно очень часто переходили на личностные замечания. И мне иногда казалось, что именно личность Вакарчука, а не его решение, так мешают Табачнику. Что же, он добился своего. Я не из тех людей, которые готовы критиковать личность за то, что он личность. Сейчас, сегодня мы обсуждали только его публичные заявления, только
на
то, что...
На посту министра.
На посту министра.
Я считаю, что это правильно. Это правильнее, чем обсуждать публицистическую деятельность.
Абсолютно. Я не готова вдаваться в никакие националистические разговоры по этому поводу. И при этом уже этих заявлений достаточно для того, чтобы штормило не только все образование, но и детей, которые его получают. А это как минимум некорректно со стороны министра, поскольку звучат без апелляционные заявления, потом говорят, что это, оказывается, то было для обсуждения вот сейчас решение, а потом снова еще одно решение. И на самом деле, не будучи зафиксированной на бумаге, все эти обещания стоят так же, как предвыборные обещания любого политика.
Ну, это вероятно, после того, как правительство в целом придет к каким-то выводам по поводу бюджета, по поводу своей проведения, ничего, мы же находимся в зыбкой ситуации,
абсолютно.
Именно поэтому легко говорить о образовании, знаете, как о культуре.
Ну, как бы да, вы правы.
Поэтому вполне возможно, что мы вот столкнулись с таким совершенно, я бы сказал, феноменальным явлением, когда мы вынуждены говорить об абстрактных вещах. Вот образование это легче, чем бюджет, чем реальное экономическое положение страны, чем прочие вещи. Но зато вот есть шанс понять, что происходит с этой системой.
На самом деле, да, такое внимание образованию никогда не будет вредным, поскольку возможность осветить и стать докой по образованию появилась буквально у каждого слушателя и телезрителя. Это хорошо. Чем больше внимания у нас будет к таким вопросам, как образование, медицина, например, качество дорог, и меньше к вопросам геополитики, языка и других страшилок от политиков, тем лучше будут и точнее будут требования избирателей к тем, кого они нанимают на работу, в том числе к господину Табачнику. Вот тот позитив, который мы достигли.
Поблагодарю депутата Верховной Рады Украины Леся Воробьёв за участие в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Напомню, что эту программу провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Поблагодарю радиослушатели, которые были с нами в этом эфире. И в заключение напомню, что сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главная тема выпуска. Переговоры ближневосточного квартета в Москве. Мирный процесс сдвинуть с твердой точки не удалось, но напряженность на Ближнем Востоке ослабевает. Оппозиция готовится ко дню гнева 20 марта. Организаторы акции общественного протеста намерены провести их, даже если власти будут чинить препятствия. В Астрахани голодают депутаты городской думы, критиковавшие мэра города. Сегодня исполнилось бы 54 года Егору Гайдару, и математику Григорию Перельману присуждена премия тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Комиссия Марины Салье. История документов.
Комментарии экспертов.
Станет ли русская Сколково Гарвардом?
В блогах Свободы.
Марьяна Трачешникова. Врачи получат лицензию на ошибку.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.